Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас в эфире канала «Медиаметрикс». У нас программа «Ум и сердце. Бой без правил». В студии ведущая я, Ольга Калашникова. И у меня в гостях потрясающий человек, артист, актер, певец Петр Абрамов. Петр Абрамов – актер малого театра, переводчик, кандидат филологических наук и человек, который поет, и поет он нашу русскую музыку, русскую песню, является ведущим программы «Русский мир». Рассказывать об этом я могу долго, лучше мы послушаем его самого. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши зрители.
Радиозрители.
И наши радиозрители, да, совершенно верно. Огромное спасибо за приглашение, действительно, это очень приятно и, конечно, немножечко необычно находиться в роли гостя, потому что, как вы сказали, действительно, веду с недавнего времени программу «Звезды русского мира» на канале «Русский мир», тоже стараемся приглашать разных людей, и певцов, и композиторов, и актеров, но сегодня вот и принес диск со своими песнями, и действительно хотелось бы рассказать о, ну, такой, наверное, необычной программе.
Вы зрителям в камеру покажите, пожалуйста,
да, сам диск. О необычной программе под названием «Песни старой России». Мы сделали эту композицию в 2012 году с очень известным коллективом, с квартетом «Московская балалайка». Это, конечно, уже довольно-таки известные музыканты. В прошлом году квартет отметил 40-летие своей творческой
Это уже,
деятельности.
Я считаю, мастодонты.
Это просто, ну, в каком-то смысле они действительно уникальные люди и внесены в Книгу рекордов Гиннесса, потому что они издали 75 компакт-дисков.
То есть по количеству изданных дисков. Да. Я думала, по длине существования
по
коллектива.
По длине есть чуть-чуть длиннее есть коллективы длиннее. В мире, но по дискам, плюс еще были пластинки, и, конечно же, по количеству стран, которые они объехали. Сперва в составе ансамбля имени Николая Осипова, они все оттуда, они солисты, это около 140 стран.
Ну, это потрясающе, последние действительно 15... плодотворная какая.
Да,
работа.
Последние 15 лет вот эти мои старшие коллеги и замечательные музыканты, которых я безгранично люблю, они выступают в Норвегии каждый год, уже в течение почти даже, наверное, 20 лет, тоже с программой русской музыки, и один очень известный норвежец, норвежский бард Пьер Люстреп поет на норвежском языке. На
русские
мотив...
песни.
Русские песни и норвежские песни. Это удивительная совершенно такая композиция. И вот наше знакомство состоялось, и началось вот это мое такое осуществление, может быть, какой-то детской мечты, знакомство с песнями русской эмиграции.
Ну вот, Петр, вы актер успешный, востребованный, да, малый театр, традиция, это замечательно, это дорогого стоит для любого артиста.
Это очень и почетно и ответственно.
Почетно и ответственно, безусловно, да. И естественно, как актер, который хочет быть достойным, да, этого гордого звания, вы все время, что называется, повышаете свою квалификацию, повышаете свой уровень, и работа над вашим голосом, работа в плане вокального совершенствования – это часть и вашей актерской деятельности в том числе. Но вот я просто смотрю, что у вас прям отпочковалось это еще в отдельную некую, да, стезю, дорожку,
да,
которая, в принципе, параллельна вашему основному роду деятельности, тем не менее, она очень такая мощная, и самостоятельно.
Параллельно, и, Оль, вы знаете, это очень интересно, потому что действительно у актера, который поет на сцене, немножечко другие задачи, чем у вокалиста, вокального певца. Хотя нас, конечно, в институте, я могу очень долго перечислять своих замечательных педагогов.
Ой,
и по сценической речи,
да,
Наталья Васильевна Шаронова и Марина Петровна Никольская, которая сейчас жива и здорова, которые нас учили вот всему этому, но это, конечно, другое обучение, это не тот академический вокал. И, конечно, сейчас поют, ну, почти все, да, все, кому не лень. Здесь у нас все-таки другие задачи. Сделать из песни маленькую историю. Сделать из песен, как здесь мы постарались, маленький спектакль, драматургию. Конечно, у меня в этой программе перемежаются песни стихами. Это плюс еще рассказы о певцах, которые эти песни пели. Это не только известный Петр Лещенко, известный сейчас и благодаря сериалу достаточно известному, где наш один известный актер сыграл Петра Константиновича Лещенко. Это и Алла Николаевна Баянова. И совсем мало известные певцы-эмигранты, такие как Иван Павлович Ребров.
Вот, да, вы
вот этот роскошный немецкий буклет. Сейчас немножко такая волна популярности всколыхнулась в интернете. И, например, Борис Рубашкин. Но самое уникальное, то, что меня поразило, когда мы буквально чудом познакомились с квартетом, я сейчас об этом расскажу, это то, что квартет аккомпанировал всем этим людям. В прошлом году он отметил свое 40-летие, как мы уже сказали, и начиная с Изабеллы Даниловны Юрьевой, начиная с самых-самых таких выдающихся певцов, басов, Артур Эйзен, Ведерников и прочие певцы, вот с ними квартет работал.
То есть это вот то, какой... о чем вы говорите, именно эмиграция, да, песня эмигрантская,
да.
То, что процветает сейчас за границей, востребовано, любимо,
да.
И исполняется
совершенно
нашими
верно.
Русскими актерами, но попавшими волю как бы судеб в эмиграцию.
Да, совершенно верно. И вы знаете, и когда я узнал, что именно и Ребровы, и Рубашкина, эти люди компонировали и с ними выступали с концертами, это был 1989 год. Первый приезд на волне перестройки, Михаил Горбачев пригласил этих людей. Тогда они назывались запрещенными, потому что пели какие-то странные песни. Там была и Мурка, и стаканчики граненые.
То, что у нас, да, считалось каким-то блатным воровским.
Абсолютно, да. Потом приехала Алла Николаевна Баянова. Вот уж о ком хочется сказать особо, потому что в 89 году, будучи уже в достаточно зрелом возрасте, она начала свою карьеру здесь, в России.
Да.
До 2008 года причем, она давала концерты.
Причем ее признали, это тоже уникальный совершенно случай. Петь-то пытаются многие, да,
совершенно
возобновить,
верно.
А человек достиг успеха.
И она путешествовала по всей России, это и концерты и в Архангельске, и везде, с огромным неизменным успехом. Рассказывала про Петра Лещенко, с которым она тоже концертировала, которого она очень хорошо знала, вот цыгана Петю, Петю Лещенко. И это было тоже из первых уст информации. И с Аллой Николаевной Бояновой. Яновый квартет тоже выступал и просто работал, сотрудничал.
Слушайте, ну вот, они выступают прям связующим таким звеном.
Абсолютно.
Да?
И это безумно интересно. И еще один момент уникальный. По этой, наверное, связи или в этой связи. Они аккомпанируют так, как сейчас уже не аккомпанирует никто. Потому что аккомпанемент эмигрантской песни, он отличается от классического. Это особые захваты, музыканты меня поймут, особые
приемы,
гармонические какие-то созвучия, где-то может быть там какой-то цыганский аккорд, еще какой-то. Это все очень интересно. И вот люди, ну абсолютно вот плоти-плоти еще связанные с этими песнями, это, конечно, безумно интересно. И вот когда это все у нас началось, у меня возникла идея, а может быть я сделаю тоже такую программу. По страницам песен русской эмиграции. Я ее назвал, был подзаголовок «Дорогами эмиграции». И руководитель квартета Владимир Николаевич Ёнченков меня поддержал. Давай попробуем. Сперва была одна песня, потом две, потом три. Потом возникла вот фигура Ивана Реброва. И так сложилась программа. Из песен очень интересных. И, конечно,
я так понимаю, вот этот диск, это как раз сборник
этих песен. Это сборник, видео, да. То, что мы сняли, это был 2012 год, премьера в Царицыно, в этом знаменитом хлебном доме. Ну, конечно, нам всегда хочется потом, чтобы песни лучше звучали, потом как-то записать, но диск издается заранее. И вот так сложилась эта история, почти спектакль. Почему возникли эти необычные костюмы, вот наши зрители сегодня увидят, я это вроде бы как бы я и не я исполняю на сцене, потому что
естественно,
я не...
это ваша роль.
Да, это какой-то
образ. Я хочу
образ.
Сказать, что драматическому актеру, который занимается совершенствованием своих вокальных данных, гораздо проще создать песенный спектакль, чем тем же оперным певцам попробовать драматургию. Это разные, на
ну
мой
да,
взгляд.
Совершенно верно. И как-то спрятать еще, может быть, какие-то вокальные огрехи. И вот так родился этот спектакль, который не неизменно уже на протяжении многих лет начинается с песни «Полюшка Поле». «Полюшка Поле» – песня очень известная, особенно сейчас на Западе. Есть, например, современная немецкая певица Хелен Фишер. Кстати, уроженка Красноярска. Она сибирячка, но из таких русских немцев, немцев Поволжья, которые перебрались туда, она довольно уже так сейчас забывает русский язык, но вот она постоянно неизменно исполняет «Полюшка Поле». Есть мой друг, замечательный немецкий певец Бас Профундо. Ронни Вайланд с очень низким. Вот у меня голос низкий, а у него прям совсем такой, знаете,
где же он репертуар берет?
Октава.
Наверное, только русские народные
вот, и
песни.
Русский, обожающий русские песни. На будущий год он приедет в Москву с собственными концертами. И вот он тоже поет эту песню. Песня с давней историей. О ней можно очень много рассказывать, но интересно, конечно, передать вот эту историю в песне.
Это
вот
фактически
наш
золотой.
Задача, чтобы зрители и слушатели что-то увидели и почувствовали за этими словами, за этой музыкой, за этим аккомпанементом. Поэтому я предлагаю сейчас нашим зрителям, нашим слушателям послушать эту песню и представить себе вот ту эмиграцию начала 20 века, когда люди уезжали И только в грезах, только в своих фантазиях и мыслях видели эту Россию, эти поля с колосящейся пшеницей и рожью. И вот действительно, как это звучит, и это запись лайв, это запись с концерта, собственно говоря, это не студийная запись, с одного из наших концертов. Вот давайте послушаем эту песню.
В общем-то, вполне понятно, почему именно эта песня так любима в эмиграции. Действительно, она живая, она создает картинки, образы, и она трогает такие глубинные струны души, которые, наверное, по-другому обнажить сложно. Тем более, что здесь эта песня дорожная. Там однозначно слышится стук копыт. То есть она связана
и с... инструмент у нас есть. Все спрашивают, как он называется. Это русская коробочка или агого, по которой стучит наш балалаешник. Вот создается так вот. Такой вот этот
дробный
эффект.
Да.
А в конце солист, это уже я перенял абсолютно у Ивана Павловича Реброва, цокает языком. И вот Иван Павлович Ребров тоже начинал с того, что в русских ресторанах после войны цокал языком. До этого и за это ему давали несколько там немецких марок.
Дополнительно.
И, да, и так он существовал. Но про Реброва еще расскажу сегодня.
Тут дело в том, что тема казачества очень ярко возникает. Да.
И вы знаете, Оля, это действительно, конечно, тема очень грустная и трагичная, потому что для этих людей, вот для казаков первой волны, это был отрыв от родины очень болезненный.
Тем более они патриоты были высочайшего уровня, они фактически служили государю всю свою жизнь.
Да, это были казаки. Солдаты, это были люди, влюбленные в Россию до безумия, вот тоже, что, кстати, впитал Ребров. И здесь выделяется очень такая интересная фигура, о которой я всегда рассказываю в концертах, это Николай Туроверов. Мы с вами удачно встретились. 31 марта было 120 лет со дня рождения этого замечательного поэта. Он прожил долгую жизнь, он умирает в начале 70-х годов в Париже, похоронен на кладбище знаменитом эмигрантском Сен-Женевьев-де-Буа. И в начале 20-х годов он выступает уже в эмиграции как потрясающий поэт, он издает свои сборники. В России до 90-х он был совершенно неизвестен.
И запрещен.
И запрещен, да, я не хотел резко говорить, но по большому счету запрещен.
Что же, список слов не выкинешь.
А на самом деле, на Западе его называли казачий Есенин, потому что совершенно потрясающие образы. И вот только-только где-то в последние десятилетия стали приходить его стихи и песни. На одно стихотворение обратила внимание группа «Любэ», и она его поет. Но я, кстати говоря, об этом не знал. И вот когда попал мне на глаза сборник Николая Туроверова, я сразу же выбрал оттуда это стихотворение и сейчас неизменно читаю его в концертах. Да и не только в концертах. Я сейчас
у вас его... много поэтических вечеров,
да,
которые
я читаю его вот в этой программе. Это тоже, как и «Полюшка, поле», почти такой сразу мостик перекидывается, как камертон. Это стихотворение, в котором вот эта вся боль и вся любовь к России выражается в удивительных совершенно образных строчках. Вот позвольте,
давайте
я сейчас его прочту.
Послушаем, да.
Уходили мы из Крыма, среди дыма и огня. Я с кормы все мимо, мимо, в своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Вот понимаете, люди исчезли из этой страны, но они в сердце унесли частичку Родины. Как бы это пафосно ни звучало, все это отразилось в песне, потому что песня — это, конечно, особое состояние духа. Человек не всегда говорит стихами, правильно? Он говорит прозой. Человек не всегда танцует, а уж когда он начинает петь, вот открываются какие-то совершенно
это
потрясающие резервы. И, конечно же, я всегда рассказываю про этот совершенно уникальный хор казаков Сергея Жарова, потому что именно ему Европа обязана вот этому поветрию на все казачество. Люди постарше помнят этот замечательный трофейный фильм «Сестра его дворецкого» с Диной Дурбин, где на втором плане, эх, раз, еще раз, поют такие люди, одетые в черные косоворотки с наборными казачьими поясами. Вот это и есть хор Сергея Жарова. До начала 80-х годов регенствовал Сергей Жаров в этом хоре. Собирал иностранцев. Но самое уникальное, что он сделал, он собрал удивительных певцов. Это и басов-октавистов. Вот кто не знает, скажу, это те, кто поют ниже на октаву, чем обыкновенные басы.
Да.
Был на Руси памятник одному басу, у которого на могиле было высечено контрфа. Вот представьте себе, что это такое. Нота фа – это контроктавы.
Да.
Это что-то совершенно уникальное. Вот его брали в хоры только за то, чтобы он держал только одну эту ноту. Что-то. И туда же Сергей Жаров брал и потрясающих теноров, которые пели фальцетом. Ноты второй октавы наверху, и создавалась удивительная полифония. И даже Сергей Васильевич Рахманинов был очарован этим хором, оставлял автографы и какие-то, может быть, как говорят, делал оркестровки, аранжировки. И во всех крупнейших залах, Карнеги, Холл, Ковенгарден, этот хор выступал. И вот именно из хора Жарова выходят эти певцы-эмигранты первой волны, в числе которых Иван Павлович Ребров. Фигура уникальная. Я им впервые заинтересовался в 2007 году, когда он был еще жив. Мне удалось написать ему письмо. Он мне ответил. Там я узнал, что на 5 языках он разговаривает свободно. А квартет просто с ним выступал и работал. Представляете, сколько они мне всего интересного рассказали. Хранится дома Владимира Николаевича Ёнченкова архив и видеозаписи, тогда еще на ВХС-ке писали на камеры. А потом, в 2008 году Реброва не стало, я как-то так углубился в его биографию, меня всегда интересовал вопрос уже как филолога, откуда он так хорошо знает русскую культуру и все эти, простите, песенные ухваты. Потому что я наблюдал, собирал его интервью, услышал его живую речь. И меня
он
всегда...
так не разговаривает.
Вы знаете, меня поразило, как он говорил. Он говорил на русском языке. Сейчас эти ролики мною выложены в интернет, в YouTube. Может каждый послушать, он говорит с большими ошибками. Но вот с точки зрения лингвистики, он вдруг говорит такие вещи, такие слова, которые знает только русский человек. Ну, простой пример. Он рассказывает, как он посещал Загорск, а ныне Сергиев Посад. И он говорит, да, вчера мы там были в Загорске. Понимаете, вчера мы там были в Загорске, скажет только русский человек.
Потому что для всех уже давно на карте Сергиев Посад,
нет,
во-первых.
Нет, построение фразы. Вчера мы там были в Загорске, вот построение. Вот иностранец вот скажет, мы посетили Загорск, мы приехали в Загорск.
Мы там были, да.
Да, вчера мы там были в Загорске. Это абсолютно русская манера. Или там кормят своего воробушка на своей вилле замечательной в Германии. Говорит с ним по-французски, по-немецки, вдруг, ну давай, кушай. Мать была русской, Наталья Неллина. Она хорошо знала Шаляпина. Она вывезла во времена эмиграции пластинки Федора Ивановича Шаляпина. И по этим пластинкам Иван Павлович Ребров восстанавливал вот эти песни. Даже немножко ему подражал. В России судьба у него была незавидная, потому что первый наш, не первый, вернее, наш министр культуры Фурцева очень его не полюбила. Какой-то немец. Настоящая фамилия Ханс Рольф Рипперт, да, в очень странных одеждах, в какой-то косоворотке, рубашке, в соболье шубе, поет русские песни, да еще с сильным иногда порой акцентом, хотя иногда он и не просматривается, зачем он нужен, да плюс еще обладает уникальным голосом в 4,5 октавы. Что-то из-за это занесен в книгу рекордов Гиннесса.
Что-то совершенно, да.
Что за такое голос в 4,5 октавы? Это мы не можем сегодня послушать эти записи, но они сейчас все есть в интернете и в Википедии. Как раз именно в 2008 году я написал статью. Статьи в Википедии не подписные. Поэтому сейчас вот все, что распространяется об Иване Реброве, тоже отчасти моих рук дело, потому что, да, берется эта информация как такой канонический текст. И вот 4,5 октавы, это значит от басса профунду, от самых низких нот, до фальцета.
Это потрясающий диапазон.
Диапазон уникальный, и ну вот кому-то это не нравилось, потому что Иван Павлович Ребров тыкал этот фальцет куда надо и куда не надо, где-то использовал в каких-то шутливых песнях.
Да.
Когда я стал готовить эту программу, мне захотелось сделать такую страничку про Ивана Реброва, несколько его песен. Я написал в концертное бюро Рихард Вебер немецкое, что разрешите мне петь несколько песен. Вы будете петь эти песни, спросили меня, в его тесситуре, в его манере, они писались, никто их не поет. Я сказал, да, пришлите нам демо-версии. Ну, в итоге разрешили.
Угодили.
Прислали, у меня дома хранится такой маленький сертификат, ну, там оговорены условия исполнения, там полукоммерческое, некоммерческое, немцы в этом смысле очень щепетильные.
Да,
но некоторые песни действительно вошли в эту программу, и сегодня, как вот в память об этом, опять же, замечательном артисте. Вот придумал Иван Павлович такой о себе образ, такого русского боярина в соболье шапке,
в шубе. Поэтому и пришелся не ко двору,
понимаете?
В свое время.
Но в интервью, те, которые я знаю, те, которые есть на немецком языке, он говорил, я бесконечно люблю Россию и не мыслю себя вот без этой страны, без русских песен. И, конечно же, некоторые интерпретации его песен, например, «Черный ворон», который он поет на совершенно другой распев, или, например, «Ямщик, не гони лошадей».
Не тут, так, как мы привыкли.
Да, тут не нужно комментировать, тут можно просто действительно открыть вездесущий интернет, послушать и почитать отзывы уже людей, совершенно далеких от той эмигрантской культуры, людей 21 века, как они поражаются, очаровываются этим голосом. Да, конечно, великий Сальвини говорил, актер это голос, голос и еще раз голос.
Это один из основных инструментов.
Но вот это еще внутренняя подача, это игровая подача, то, что мне в Реброве
очень мощно.
Драматический актер. Он пел в опере, он пел Бориса Годунова. Он пел знаменитого Тевье «Скрипача на крыше» и сделал себе на этом огромное совершенно состояние. Ну и дома у меня хранится диск очень редкий, который мне прислали мои друзья из Германии, там, где Иван Ребров поет церковные хоралы и песнопения. Бортнянского, Рахманинова и
прочих
авторов.
Ну, в общем, и в репертуаре у него диапазон приличный.
Вот, и он, конечно,
не ограничивает
всегда,
себя чем-то там.
Он всегда русским. Разочаровывался, потому что стал известен благодаря вот этой «Калинке», другим песням.
Любили
то, что,
его
то, что
это.
По-немецки называется «Шнульцингезинга», такие пошловатые песенки, как считаются, понимаете, и плюс еще там, ну, «Купите бублички», например, да, то, что тоже. А вот духовное песнопение он записывал в последние годы жизни, и вот там, вы знаете, контр си и контр ля звучат так.
Таких любой
басов.
Орган позавидует.
Да, любой орган позавидует. И главное, что это очень ложится на вот эти вещи. Просто вот обращаю внимание наших слушателей. Найдете время, послушайте, не пожалеете.
Это
действительно
но это
очень,
уникальный репертуар.
Очень интересно.
Очень
и уникальный мало, человек.
Очень мало музыки такой, которая затронет именно такие струны души. Не зря мы говорим, да, что она затрагивает струны души, потому что это тоже инструмент. И эти все струны, они существуют. И есть очень немного певцов и произведений, которые заставляют эти струны вибрировать.
Да,
и вот этот резкий случай.
Но есть, конечно, здесь и некоторая опасность, потому что не все песни, они вот такие, ну, в классическом виде исполняются. Я здесь вспоминаю Аллу Николаевну Баянову, которая пела песню «Стаканчики граненые».
Угу.
Тривиальнейший текст.
Казалось бы, да.
Абсолютно такой аккомпанемент. Но она из этого делала пьесу. Она из этого делала какую-то драму. И сегодня слушаешь и заслушиваешься, думаешь, боже мой, как такое вообще может
люди
быть?
Люди вообще образами, да, вот поют, они сразу выдают некий вот законченный
возник
образ.
Совершенно особый жанр, который называется городской романс. Это ведь тоже, и как сейчас вот «Белые акации, грозди душистые», сейчас это уже известно, многие солистки поют в двух вариациях, в двух распевах. В советском виде и в том, скажем так, прочтении несколько необычном, с многоголосием, с подголосками.
Это то, что путают с шансоном.
Это то, что, к сожалению, путают с шансоном, потому что это совершенно две расходящиеся вещи, как и французский шансон, кстати говоря. Но разве можно Шарля Азнавура поставить рядом с кем-то из современных шансонье, которые так себя именуют? Это достаточно такая узкая грань, хотя все, конечно же, певцы, это и все отчасти и мои коллеги, у каждого своя дорога, каждый выбирает какую-то свою нишу, в ней утверждается. Это очень здорово, да? А зрителю, уже слушателю, он вправе выбирать. Конечно же. И я здесь о своей программе должен сказать, что это, конечно, специфическое зрелище, своеобразное. Кому-то это просто не нравится. И когда возникает, например, сочетание
немножко...
«Московская балалайка», тоже, я сейчас хочу про этот коллектив замечательный сказать, ну как же балалайка? А на балалайке можно сыграть абсолютно
у
все.
У меня и были в гостях балалайшники. Что они делали со своими инструментами? Это уму непостижимо. Это можно было слушать. Я еще в этой программе узнала, что, оказывается, существует бас-балалайка.
Самая большая балалайка русского оркестра, вот на ней у нас играл солист. Да, балалайка-контрабас. А то, что вытворяет наш солист Александр Михайлович Горбачев, многолетний, например, протяжении 40 лет, входящий в десятку лучших балалайшников мира.
Это виртуозы.
Понимаете? Это действительно уникальная вещь. Они играют и Боккерини, и Моцарта. И это не значит, что все время получается «Калинка-малинка».
Вот, да, почему-то светит месяц, светит ясно.
Светит месяц, да. Нет, абсолютно нет. Это действительно удивительное мастерство. Ну, тут есть только один момент, что, знаете, такая французская поговорка. «Си ля женес саве, си ля виес пуве». Если бы молодость знала, если бы старость могла. Квартет действительно находится в достаточно почтенном возрасте, хотя он не сбавляет оборотов, очень много выступает.
Действительно, это сегодня. Настолько востребовано.
И, ну вот, и, конечно, другое дело, что возраст, конечно, он неостановим. Понимаете, и уже они все перешагнули определенный такой
рубеж. Петр,
я
вам очень благодарна, что вы сейчас рассказываете об этом, что вы доносите зрителям нашим, слушателям информацию об этих уникальных, я не побоюсь, легендарных людях, другого не сказать. Я им желаю, чтобы они их знали, чтобы их слушали, чтобы им давали возможность свое мастерство демонстрировать еще дальше, насколько это возможно.
Плюс это, конечно же, еще и совершенно замечательные артисты, актеры, потому что когда мы создавали программу, то у нас тоже вот получалось так, что мы обрабатывали какие-то песни, они мне в чем-то подсказывали, какую-то интерпретацию внести, что-то взять от Ивана Реброва. Ну, немножечко артист ведь обезьянничает всегда, что-то хочется сделать, что-то добавить свое. И вот на концерте в Кинешме пару лет назад в Кинешемском театре имени Островского, кстати сказать, что тоже было символично, это наш почти родной театр для малого театра, по приглашению мы выступали перед очень большим залом.
Мы сейчас посмотрим.
Да, это был замечательный совершенно концерт во многих отношениях, в плане приема публики, потому что в Алгари жители Волги, это люди очень открытым сердцем. И вот там уже их не обманешь, там не покривишь душой, исполняя что-то. И вот небольшой фрагмент, фрагмент из песни «Очи черные» и песня «Две гитары», как это было, вот опять же, в живом исполнении на концерте. Я пою только с маленькой-маленькой мушкой, с микрофоном, а все у нас, конечно же, живой живое, звук да. постоянно. Я предлагаю внимание, вниманию нашим зрителям.
Живущие пламенны, и моря вдали, страны дальние, где царит любовь. Где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Вы скулили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас, и я не в добрый час.
Вот такой замечательный небольшой фрагмент, и, конечно же, действительно хочется очень двигаться дальше, Оль, вы понимаете, ближайшие концерты, они тоже есть, их немного, площадки в Москве никогда не было, нет возможности просто заполучить, что называется. Правда, 8 апреля нас ждут наши почти постоянные зрители в культурном центре на Лубянке, в культурном центре ФСБ.
Потрясающе.
Это люди очень, да, открытые ко всему, они сразу же вычислили, что у меня определенный немецкий акцент в песнях, которые я пою на немецком языке, это было очень, так сказать, увлекательно от них услышать. Вот, кажется, баварский, сказали мне,
вот так,
акцент,
ну,
я и не предполагал, да, люди разбираются. Вот. А так, конечно, в планах в ближайших, и это планы уже, которые откладывать нельзя, это записать аудиодиск, студийный диск с этими песнями, с квартетом. Mm-hmm. Здесь, конечно, очень много и музыкальных будет сложностей, и вокальных, потому что я продолжаю заниматься, я продолжаю стажироваться, заглядываю в консерваторию московскую, где у меня есть коллеги-певцы профессиональные, это, я могу их назвать, это и Роман Муравицкий, солист Большого театра, замечательный,
потрясающе.
Один из ведущих солистов, и профессор кафедры сольного пения Петр Сергеевич Глубокий, который мне очень многими вещами помог. Я помню свою первую встречу с ним, он сказал: «Очи черные, да, вот интересно, и там, и наверх забрался, и внизу там чего-то попросил. Но
да.
ты попробуй спеть эту песню так, как будто ты видишь эти очи первый раз перед собой». Меня это поразило. Казалось бы, я ждал каких-то, что называется, подсказок вокальных, технических,
да.
а мне была подана какая-то актерская, очень верная интонация, ну вот так или иначе стараюсь ей следовать. И, конечно, вот попытка записать диск, но надеюсь, что это получится. И будем надеяться, потому что мне очень хочется сделать именно вот с этим очень моим любимым коллективом.
Ну, это очень важно успеть, действительно, очень важно вот в том виде, в котором сейчас это наследие фактически, да, сформировалось. удавалось, да, взять его и запечатлеть.
И на это есть спрос, к этому есть интерес. А на будущий год в Москву приезжает мой большой друг, певец немецкий Ронни Вайланд, который совершенно без ума от русских песен. Он их поет, пытается изучать русский язык. Вот он меня просит дать несколько совместных концертов. Мы уже сейчас оговариваем площадки в Москве. Так что я вот здесь как раз с радостью приглашаю всех наших зрителей. В будущем году, в мае, кажется, месяц это состоится. И это будет необычно, потому что мы увидим человека, который является представителем совершенно другой культуры, но который тоже несет нам какие-то отголоски русской эмигрантской культуры. И вот это сближение культур, сближение разных полюсов...
На почве нашей.
Да, это всегда очень интересно и плодотворно, потому что мы можем посмотреть и на свою культуру со стороны, и всегда это столкновение смыслов, оно рождает новые смыслы. И мы можем сказать,
это
боже мой, а как здорово звучит калинка, которая у нас там уже в генетической памяти. А как необычно в какой-то необычной обработке звучит там те же очи черные или что-то еще. И мы в каком-то смысле по-новому открываем для себя наше прошлое. А здесь уже меня вот так вот, простите, несет на такие пафосные слова, но они тоже очень важные. А без нашего прошлого мы не можем ведь... Наше будущее представить.
Да.
Действительно, это культура. Сегодня есть такая опасность немножко стереть прошлое, немножко его отформатировать. Все этот термин знают.
Упростить.
Нет, как раз именно отформатировать. Мы переформатируем память, и она уже другая. А вот сохранить память в какой-то такой национальной культурной идентичности...
Да, и переосмыслить ее в новых трактовках...
Да. Это очень, по-моему, важно. И вот это столкновение для кого-то может быть неожиданное с этой эмигрантской песней, для кого-то совершенно, я уверен, незнакомое. Оно очень плодотворное, оно раскрывает новые смыслы в искусстве, в песнях, и это очень здорово.
Я вам искренне желаю, Петр, чтобы все ваши планы воплотились, спасибо, реализовались, чтобы спасибо вот эти чудеса, которые с вами происходили до сих пор, а на мой взгляд, это закономерности, потому что это ваш интерес толкал вас, да, на сближение и поиски этих людей, что они отозвались, откликнулись и приняли такое вот участие в вашей жизни и творчестве, чтобы это продолжалось, чтобы эти люди притягивались, чтобы они создавали с вами новые смыслы и несли их зрителям. Мы с восторгом ждем ваших новых концертов, ваших новых работ. Я желаю вам творческих успехов и удачи.
Спасибо огромное. Всего самого доброго.
До свидания. До новых встреч. Дорогие зрители, мы с вами прощаемся. Весны вам и успехов. До свидания.